показалась знакомая поляна. Туша лежала нетронутой, Таня достала из сумки охотничьи ножи и посмотрела на парня, который снова стал бледнеть. Девушка укоризненно покачала головой. «А трус ты все-таки!» Иван переборол себя и решительно сказал: «Пошли, показывай, что надо делать, мужик я или нет, в конце концов, справлюсь, командуй». Огромная медведица лежала на боку, и ее пришлось с большим трудом повернуть на спину. Таня ловко сделала осевые надрезы на брюхе и лапах, потом сказала Ивану: «Будем снимать шкуру, помогай мне. Жир должен остаться на туше». Иван сжал губы и стал повторять за девушкой все движения. Пот стекал градом, но он молча резал и тянул, стараясь изо всех сил. Наконец шкура была отделена и повешена на толстую ветку. «Сейчас будет немного неприятно», – спокойно сказала Таня.
«Что? Немного неприятно? То есть до этого было приятно?» – завопил Иван.
«Не ори так и делай, что я говорю. Теперь нужно вспороть живот и вынуть внутренности. Бери и режь». Ваня схватил острый, как бритва, клинок и со стеклянными глазами разрезал брюхо медведицы. Когда Таня голыми руками достала невероятно вонючее содержимое, Иван сорвался с места и бросился в кусты, где его вывернул наизнанку баба Тасиным угощением. Совершенно зеленый, он сел и замотал головой. «Не могу, я не могу». Танютка покачала головой. «Эх ты, слабак! Ладно, сама закончу. Не впервой. У медведя самое ценное не шкура, а жир и желчь. Жир надо сварить и в банке разложить, а из кишок баба Тася вкуснющую колбасу сделает». От этих подробностей Иван опять почувствовал приступ тошноты, а Таня невозмутимо продолжила. «Мяса много, это хорошо, а желчь просушим. Она всех болезней лечит. Я слыхала, что царь природы запирает медведей в тесных клетках, калечит их, сдаивая содержимое желчного пузыря. Это ведь очень большие деньги». Когда Таня закончила разделку туши, Иван все так же сидел под деревом. Девушка села рядом и спросила с ноткой жалости: «Ну как ты, Вань? Отпустила или плохо еще?»
«Да ничего. Знаешь, Тань, я думаю о том, что еще сегодня утром я сидела за столом итальянского мрамора, и мне прислуживала Вера Петровна, наша горничная. Я попивал вино, $2000 за бутылку, и ковырял в тарелке фуа-гра. А это что такое? Жирная печень по-французски. Элитная еда. Только мне кажется, что с тех пор, как я ее ел, прошел месяц. Я уже не знаю, где настоящая. Как будто в фильм какой попал. Только это не кино. Голова кругом. Ладно, пошли уж, попарим тебя с бабушкой. Там и разберешься, что к чему. Да, вот еще загадка. Я-то в Оксфордах, Кембриджах учился, тут все ясно. Но ты в тайге выросла, а говоришь, как образованная. Откуда все это? Таня улыбнулась. Мы из бывших дворянского рода. Во время гражданской войны бежали от ужасов революции в глушь, в тайгу. Богатство растеряли, а вот библиотека осталась. Я ее всю и прочитала. На полках стоят мои университеты, как Максим Горький говорил. Кто-кто? Ну вот, похвалился, что образованный, а сам Горького не знаешь. Почему не знаю? Так, слыхал. Но в Англии нам этого не преподавали. А родители твои где? Отец на лесной заимке погиб. Мама от рака умерла 2 года назад. Остались мы с бабой Тасей одни. Теперь трудновато, конечно. Но жить можно. Так значит, ты дворянского рода и учился по старинным книжкам? Ну и дела. Точно сюжет для фильма, протянул изумленный Иван. Жизнь, Ванюш, пишет такие сценарии, что никакой писатель не сравнится. Дома Таня показала Ивану библиотеку. Ваня, как увидел десятки томов в старинных обложках, даже присвистнул. Ничего себе! Антикварные издания! Тань, ты хоть представляешь, сколько все это стоит? Это память о моих предках. Предать память – это как его предать. С этими словами Таня показала на икону Спасителя в углу. Иван перевел глаза на Христа и замер. И без экспертизы было ясно, что образ достоин висеть в Третьяковке. Но если я хоть что-нибудь в этом понимаю, то это очень древняя икона. Да, это наша фамильная. Она у нас в роду еще со времен Ивана Грозного. Обалдеть! На аукционе в Лондоне эту икону можно продать за несколько миллионов. Я бывал там, когда учился. Продай ты все это, и, наконец, будешь жить по-человечески. Могу с этим помочь. Себе ничего не возьму. Все по-честному. Вон отсюда. Уходи. Убирайся. Ну, прости, прости. Дурак. Виноват. Не подумал. Зря я тебе показал. Это как перед свиньями бисер метать. Такие, как ты, ничего, кроме длинных щитов, не понимают. А может, я хочу понять? С самым искренним видом заявил Иван. Куда уж тебе? Презрительно бросила ему Таня. В комнату вошла баба Тася. А теперь париться. Поешь ты у меня березовой каши, расхохоталась старушка. Ты чего томишь гостя, Танютка? Ладно уж, усмехнулась Таня. Завшивишь еще. Пойдем в баню. До сих пор Иван бывал только в саунах и только с легкодоступными девицами. Теперь же перед ним в одних русских рубахах стояли статная девица-красавица и ее бабушка с огромными вениками, а сам он, как идиот, переминался с ноги на ногу, не решаясь снять трусы, на чем настаивала добрая старушка. «Мы отвернемся, разденься и ложись на живот. Без одежды надо париться, а то здоровье не прибавится». Баба Тася искренне веселилась, а Таня сверлила его острым и злым взглядом синий глаз. Уставший Иван сдался на милость победительниц, и его отхлестали так, что за столом он сидел уже еле живой. Его качало. Потом он не помнил, как уснул на старинной резной кровати с гербом, которая очень странно смотрелась в таежной избе. Утром ни свет ни заря Таня подняла его. «Пошли!» Иван приоткрыл один глаз и хотел было уже послать ее куда подальше, но когда он увидел девушку, то сразу испуганно подскочил на кровати. Таня держала какую-то огромную штуку, похожую на киянку, только гигантских размеров. «Ты чего это? Убить меня хочешь, что ли?» «Дурак ты! Это колод! За кедровыми шишками пойдем! Мне тяжело одной, а уж раз ты у нас тут в незваных гостях, так поработай, помоги!» «Но почему в такую рань-то?» «Какая рань? 6 часов! Я уже и козу подоила, и сбегала тушу проверить. Тут слуг нету. Только успевай, поворачивайся». Наскоро выпив чай с булкой хлеба, Иван снова пошел за Таней в тайгу. Огромной колотушкой, или для краткости колотом, парень впервые в жизни лупил по не менее огромному кедру. Он 20 раз получил шишкой по голове, но было весело. Таня собирала урожай в белый мешок и считала будущую выручку. «Тань, и за такую тяжелую работу такие гроши. Ты же девушка. Тебе нельзя таскать колод. Вредно. Жить-то надо. Без денег никак. Вот и сдаю грибы, шишки, ягоду, шкуры». «Ха! Смелая ты, девчонка. Не встречал таких. Комары тут у вас. Убийцы просто. Заели совсем. Пошли домой, а, Танюш?» Таня вдруг улыбнулась. Это всегда было неожиданно на ее строгом лице. И каждый раз походила на луч солнца в хмуром небе. «Тсс, тихо! Замолчи и послушай, что говорит тайга». Иван удивленно застыл. И правда, все кругом шуршало, шумело, звучало. Птичьи голоса ворвались в него мощными трелями. А перед ним стояла хрупкая девушка. Нежная, тоненькая. С такими синими глазами, что в них можно было утонуть. Иван вдруг потянулся к Таниным вишневым губкам, и огромный колод, то ли нарочно, то ли случайно, выпал из Таниных рук, едва не переломав парню ноги. На этом романтика закончилась, пришлось идти назад. На заре баба Тася прибежала и стала будить Таню, в ногах которой мирно спал медвежонок. «Танютка, вставай!
Бог из нашего дома ушел!»
Таня вскочила и увидела, что угол с иконой пуст. Ивана на кровати тоже не было. Она молча схватила ружье и выбежала во двор. Баба Тася бросилась за ней. На горке дров сидел Иван и держал икону. Таня крикнула.
«Зачем ты ее взял? Украсть хотел? Вор!»
Иван поднялся, подошел к растерянной бабе Тасе и отдал ей образ.
«Померещилось мне, будто смотрит он на меня. Вот что. Совсем я тут с вами в этой глуши до ручки дошел. Глюки начались».
Старушка вдруг по-матерински ласково притянула Ивана к себе и поцеловала в голову. «Вот и Бог в дом вернулся вместе с тобой».
«Баб Тась!»
– укоризненно воскликнула Танютка и уже более спокойно сказала. «Пошли завтракать». Третий день прошел в помощи по хозяйству и размышлениях, как дать знать родителям, что он жив и здоров. Даже как-то очень жив и здоров. Ночные пьянки в клубах и девки здорово выматывали. А здесь, в лесу, Иван, кажется, впервые был счастлив. Он удивленно поймал себя на мысли, что 3 дня был без всякой связи, интернета, но совсем не скучал без этого. Ему было хорошо, интересно с этой странной девушкой, в которой сочеталась душевная тонкость и какая-то особая настоящесть. Такое слово Ваня придумал для Тани, которую ему все больше хотелось звать Танюткой, хотя было боязно. Баба Тася общалась запросто, кормила до отвала, чем Бог послал, и очень радовалась незваному гостю. Когда она говорила «что-то не то», по мнению Тани, то внучка всегда громко возмущалась «Баб Тась!» и старушка замолкала. А медвежонок оказался девочкой. Бабушка весело заявила: «Внучка косолапую Тоськой назвала. Так уж повелось, что в нашем женском коллективе все на букву «Т» прозываются». Вошла Таня. «Пойдем, надо дрова наколоть». Иван взял в руки топор и долго рубил деревячки. Таня остановила его. «Передохни, поди намахался руками-то. На, попей». Она протянула ему крынку с водой. Иван отпил немного и вылил остатки прямо себе на голову. После небольшой паузы он сказал: «Знаешь, меня с пеленок учили, что я должен быть лучшим, самым крутым во всем. Идти вперед к цели и не оглядываться, не жалеть неудачников, которые не вписались в наш мир. А теперь я думаю, что неудачник – это я. Хотя, наверное, удачник, раз попал к вам. Я тебе тоже хочу кое в чем признаться. Иногда мне очень хочется не выживать, а жить. Тяжело нам с бабушкой во всем управляться. Ох, как тяжело. Таня, это обычные человеческие желания. Это обычная слабость. Вон, Тонька уже мекает, зовет. Дай угадаю, Тонька – это коза», – улыбнулся Иван. «Угу». Дальше Танютка учила Ивана доить козу. Потом он укладывал дрова, помогал как мог. Баба Тася даже доверила ему просеять муку для знаменитых булок хлеба. Потом были баня и ароматный квас. На сей раз парень разделся сам, а веники скорее ласкали, чем били, особенно в Танюткиных руках. Счастье было бы полным, если бы Таня дала себя поцеловать, а родители не сходили с ума от страха за единственного сына и наследника. На другой день Таня вдруг взяла его за руку и сказала: «Пойдем, покажу тебе одно место. Оно заветное». Иван уже без неохоты и привычно пошел за ней. Многокилометровые переходы по бурелому давались все легче. В этот раз они отправились в ту сторону, куда раньше не ходили, и скоро вышли к странной и очень высокой стене, которая дико смотрелась посреди леса. «Что это?» – изумленно спросил Иван. «Старый город. Он очень древний. Его, наверное, великаны построили», – ответила Таня. «Я сюда хожу слушать голос земли». «Да уж, с тобой не соскучишься. То лес слушаем, то вообще с планетой потрепаться предлагаешь». Таня только раздраженно отмахнулась, и они стали подниматься по огромным мегалитам, обтесанным неведомыми мастерами.